Говорит Радио Свобода. В эфире специальный выпуск «Лицом к событию». Исполнилось 10 лет со дня ареста Михаила Ходорковского, и мы подряд проводим трехчасовой прямой эфир на эту тему. И я сменила Елену Рыковцеву здесь, в студии, и представляю сегодняшних гостей. Это общественный деятель, журналист, экономист Ирина Ясина. Здравствуйте. И с нами на телефонной связи любимый наш дорогой писатель Людмила Улицкая. Вы можете звонить по телефонам прямого эфира 8 800 222 12, задавать вопросы нашим гостям или высказать свое мнение по этому поводу, по поводу данного события. А я вот хотела бы такой вопрос задать, вот, который мы, наверное, будем в течение нашей передачи как-то вот обсуждать. Как изменилась страна с момента ареста Михаила Борисовича? Потому что вот последнее время было интервью Павла Ходорковского, мы, надеюсь, его еще дадим обязательно в прямом эфире во второй части нашей передачи. Но Павел Ходорковский также дал еще и в зарубежной прессе интервью, и там он рассказал о своем папе, и в том числе говорил, Ходорковский как раз рассказывал его отец про то, как изменилась страна за последние 10 лет. И в первую очередь он говорил об утечке мозгов. Ирина, а вот ваша, мы об этом поговорим подробно, а вот сначала вот кратко, вот как вы думаете, да, вот о чем бы вот ваша была бы тема, как изменилась страна за последние 10 лет?
Что я, кроме как журналист и общественный деятель, я еще экономист, хоть я и экономист в анамнезе, но тем не менее я прекрасно понимаю, что со времени ареста Михаила Ходорковского началось то, что привело к тому, что сейчас у нас очень низкий темп роста и тяжелая экономическая ситуация, и будет только хуже. И объясняется это очень просто, что с момента ареста Ходорковского бизнес понял, что ловить ему нечего. И вот 10 лет он так и не получил иного сигнала. Он так и не оправился, если выражаться такими медицинскими терминами, от того удара, который был ему нанесен. Более того, удары последовали и дальше, разной степени тяжести. Но вот объяснять, что у нас сейчас тяжелая экономическая ситуация при таких ценах на нефть, экономистам вообще-то сложно. Вообще-то так не должно быть. Но это есть. И причина тому, то, что бизнес в нашей стране угнетенный, неработающий, еле живой. И всему виной то, что был когда-то арестован Ходорковский.
Вы знаете, вот в чем-то с вами экс-глава ЮКСа Михаил Борисович согласен, в чем-то нет, потому что он говорит, что много талантливых людей уехали, ну вот, видимо, это связано в том числе и с ощущением социум, что происходит. Но в том числе он говорит, что страна стала богаче. Вот это вот он тоже говорит об этом.
Понимаете как? Михаил Ходорковский человек более высокого и умственного потенциала, чем я, и, так скажем, более, возвышен, нет, плохое слово, не подходит. Вот он думает лучше, чем есть на самом деле. Это свойство сильных людей. А я по-женски более мстительно, более, так скажем, придираться люблю, более мелочно, конечно. Он такой высокий, настоящий мужик. Давай. Вот вы понимаете, поэтому я думаю, что он немножко дает фору своим врагам.
Вот, кстати, по поводу женского и мужского. Сейчас с нами на онлайн-трансляции, я надеюсь, если ничего не прервется, Светлана Павлова с Ходорковских чтений, которые проходят в Сахаровском музее, с которых вы как раз к нам на прямой эфир прямо и приехали. Да, и, как я надеюсь, она подвела к нам Марию Баронову, которая по-женски, я надеюсь, тоже вот расскажет.
Обменялись парочкой слов с Машей.
Давайте мы узнаем, есть у нас уже связь, можем ли мы...
Здравствуйте, я снова приветствую всех слушателей и зрителей «Свободы». Мы находимся у здания выставочного центра, Сахаровского центра в Москве, где сегодня проходят так называемые ходорковские чтения. Дело в том, что сегодня, как вы знаете, 10 лет со дня ареста Михаила Ходорковского, бывшего главы компании «ЮКОС». Но я хочу отметить, что сегодня здесь вспоминают ну, как сказать, вспоминают. Здесь сегодня выражают солидарность не только с Михаилом Ходорковским, но и со всеми людьми, кого российские, и не только российские правозащитники считают политическими заключенными. В частности, зачитывалось письмо Михаила Ходорковского в поддержку Pussy Riot. Было также видео с выступлением Петра Верзилова, мужа Надежды Толоконниковой, которая сейчас отбывает заключение в колонии. И также среди выступающих сегодня была представительница так называемых болотных узников Мария Баронова. Сейчас она находится рядом с нами. Мария, здравствуйте. Могу ли я вас прервать ненадолго и обратиться к вам тоже с парой вопросов? Сегодня вспоминают, вернее, выражают солидарность не только с Михаилом Ходорковским, но и со всеми политическими узниками. И вы зачитывали письмо в поддержку узников Болотной. Ну, я полагаю, что вы беседовали с другими подсудимыми по этому делу и о фигуре Михаила Ходорковского. Вот как относятся эти молодые ребята, в том числе, к нему? Считают ли они вот себя в ряду вот этих людей, отсчет которых начинается даже не с Михаила Ходорковского, а еще раньше, то есть чувствуют ли они себя в одном ряду с Михаилом Ходорковским?
Нет, дело в том, что нужно понимать, что все-таки в современной истории именно с Михаила Ходорковского начинается вся история политзаключенных в стране. Это нужно очень отчетливо понимать. Также нужно понимать, что все люди, которые приходят вообще, ну, никто не планирует в своей жизни быть политическим заключенным. Все планируют быть кем угодно, но только не политическим заключенным. И все люди, которые становились в нашей стране политическими заключенными, они были из совершенно разных страт, совершенно разными историями, совершенно по-разному оказывались в этой ситуации. Но каждый раз с ними случалось вот это именно несправедливость, что их судят не за то, что они делали, и судят их исключительно за какую-то политическую деятельность, политическое проявление, проявление своей политической воли и желание действовать в политическом пространстве. И, конечно же, когда я ребятам зачитала изначально это письмо, то им было приятно. И они себя чувствовали какой-то частью. Большая часть из них, вообще частью этой общей истории, что вот именно Михаил Борисович их понимает. Нас фактически никто практически не понимает. Даже я не являюсь политическим заключенным, я являюсь просто политически преследуемым, потому что я, в общем, лишена возможности выезжать из Москвы. Все остальное мне можно. Но даже я ощущаю вот то, что меня никто не понимает. А письмо Михаила Борисовича, да, это от человека, который меня отлично понимает, который понимает мое состояние. Точно так же и Красин нас понимает, хотя вот, да, процесс, в этом году у нас 40-летие процесса Якира Красина, и многие правозащитники, многие деятели диссидентского движения 60-70-х годов осуждали их, но они тоже являются частью вот той большой истории политических заключенных. И, например, Надежда Толоконникова сейчас на... Ее адвокатом сын Макаренко передал деньги. И это одна общая история. Собственно, это одна общая история, которая происходит, возобновляются раз в 20 лет в России. То есть иногда у нас идет такой спад по синусоиде, как-то у нас приходит в норму государство, а потом все опять возвращается на круги своя. Каждый раз, слава богу, у нас какая-то гуманизация все-таки правосудия происходит. И каждый раз все гораздо с меньшими сроками, с меньшим количеством политических заключенных и с какой-то все-таки большей человечностью. По крайней мере, нас не убивают. Спасибо и на этом.
Это была Светлана Павлова. Разговаривала она с Марией Бароновой в Сахаровском центре, где сейчас проходят чтения солидарности с Михаилом Ходорковским. Я напоминаю, что в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Кристина Горелик. И мы еще не подключили к нашему разговору писателя Людмилу Улицкую. Людмила Евгеньевна, вопрос у нас стоит так, как изменилась страна за 10 лет с момента ареста Михаила Борисовича. Вот у вас какие ощущения? Вот что приходит на ум? Или не изменилось?
Я боюсь, что она изменилась очень мало. Дело в том, что мы, когда мы считаем вот этими маленькими отрезками времени, а это маленькие отрезки, 5-10 лет, то очень трудно уловить разницу. Но поскольку я весь прошлый год занималась делом моего деда, который получил 10 лет, в 1948 году, и вникла глубоко в процесс, который проходил, соответственно, значит, вот 50 лет тому назад, то должна вам сказать, что кое-что изменилось, но, к сожалению, недостаточно. Далеко недостаточно. Причем надо смотреть именно эти большие шаги десятилетиями, двадцатилетиями, а вовсе не размер на 3-5 лет. Потому что это слишком маленькие шаги. Что же касается изменений, то я думаю, что изменения гораздо более серьезные произошли с самим Ходорковским. И вот эти изменения, которые вызывают уважение и интерес, и вообще то, что происходит с этим человеком на протяжении этих 10 лет, это чрезвычайно важно. И это на самом деле для меня, ну, как бы более интересная тема, чем наше правосудие, бесстыдное, ну, невыносимое на самом деле. Но это когда-нибудь должно кончиться, потому что это не может длиться вечно.
Людмила Евгеньевна, мы сейчас, если вы позволите, послушаем, что думают слушатели. Вот они к нам дозвонились в эфир, в частности, Наталья из Иркутска. А потом, если вы позволите, вот я вам задам вопрос про как раз те изменения, которые произошли с Михаилом Ходорковским. Вот что вы можете сказать по этому поводу, хорошо? Наталья, вы слышите нас?
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот я в предыдущую передачу не дозвонилась, но вот у меня, знаете, вот мое четкое мнение тоже женское, да, ну, может, буду я, может, резкой, честно скажу, что меня в меньшей степени волнует судьба, перспектива Ходорковского. Меня на данном этапе больше волнует моя собственная жизнь, жизнь моих детей. И вот, допустим, те девочки из группы, которые пострадали, и президент говорил, что, мол, я не знаю, что вообще творится в моем царстве, но двушечку им влепили. Меня, честно говоря, больше волнует их судьба, судьба их детей, которые сейчас без матерей растут. И вот когда мы слышим отчеты на государственном уровне, на федеральном, да, на нашем местном, вот у нас, конечно, это провинция, можно сказать, но не деревня, никакая. И мы слышим, вот такие-то миллиарды и миллионы отпускаются на социальные программы. А я вот человек, который непосредственно могу участвовать в этих социальных программах. Я член общества слепых. И когда мы видим целым обществом, когда на наших деньгах, которые якобы на нас отпускаются, наживаются просто наши местные чиновники, наши же местные в обществе, отстраивают себе коттеджи. Дела были в прокуратуре. И, знаете, ничего не выходит, и народ опускает руки. И знаете, народ до чего выдрессировала эта власть? Народ, и особенно по периферии, они рассуждают так. Ну, могут же брать... Могут. И настолько вот это унижение и вот эта карательная машина, которая... Какой компромисс, когда разделяй властву, и вот эта вертикаль огромная, выстроенная с самых верхов и до низов, когда старикам можно сунуть 300 рублей добавочку, и они рады, они пойдут голос давать, потому что 300 рублей для них это вот, ну, капитал. И поэтому никакого компромисса. И, вы знаете, позорно на это все смотреть, и у меня ощущение, что ничего не выправить и не поправить, пока власть сама, осознав, не уйдет. Не знаю, кто придет на замену, но вообще вот у меня, мы растим детей, честно, на очень малые средства, и я знаю, что нет таланта вот такого, быть наглее, сильнее, через все переступая идти, и не будет его, и народ вот такой у нас долготерпимый, смиренный. Очень жаль.
Наталья, я чувствую, у вас наболело прямо, но вы знаете, какой у меня вопрос, мне стало интересно. Вот вы говорите про пуссирать, что судьба их вас больше волнует, потому что у них маленькие дети. А вы знаете, когда Михаила Борисовича арестовали, у него же был старший сын, у него была дочь и двое маленьких детей, которым было по 4 года, Ирина, правильно ведь, да?
Там... 3,5.
3,5 годика был. Вы понимаете, у него были маленькие дети, когда арестовали. И эти дети его не видели. Он 10 лет сидит в тюрьме. И эти дети выросли без него. А старший сын Павел, между прочим, женился. И у него уже дочка. Дочка. И у Михаила Борисовича, у него нет ее возможности вот с ней прогуляться. Вот меня по-человечески, вот у меня и судьба этих девушек волнует, но вы знаете, я вот с тем, что человек, один из самых ярких людей, сидит уже 10 лет в тюрьме, гниет в тюрьме, вот я с этим живу. Тоже. У нас Людмила Улицкая на связи. Вот про Михаила Борисовича мы как раз сейчас говорим. Как он изменился? Вот какое ваше ощущение? Это же вообще человек совершенно не вашего круга же. Совсем не вашего круга. И вдруг какие-то...
Он поменялся очень сильно. То, что я сейчас читаю, его очерки, которые он пишет из тюрьмы, они совершенно замечательные. Говорят они о том, что человек совершенно... внутренне изменился. У него совершенно другое мироощущение, у него другое отношение к окружающим. Он ведь был человек очень жестким, как мне говорили, я никогда с ним не была знакома лично. Но то, что я сейчас, то, что он сегодня пишет, то, что я, и статьи его, и вот эти вот замечательные очерки, все говорит о том, что человек прошел колоссальную школу и выйдет, Павел Борисович Ходорковский, другим человеком. Я думаю, что этот человек, я думаю, что у него может быть большое будущее в этой стране, если его власть уничтожит. Она это умеет делать.
Людмила Евгеньевна, а вот...
Алло,
да-да-да. Людмила Евгеньевна, я вас слышу, мы вас слышим очень хорошо. Скажите, а вот как вы думаете, вот какой бы вы вот представляли будущее для Михаила Борисовича, если вот, да, вот все сложится?
Знаете, не будем загадывать. Сегодня вырос, да, я думаю, что он сегодня вырос в очень крупного политического деятеля, в общественного деятеля. Я думаю, что та линия движения, которую он наметил себе еще до посадки, его колоссальная общественная работа, его колоссальная благотворительность, о которой, в общем, на самом деле далеко не все знали, она была очень большая. Я была тому свидетелем. Вот. И я думаю, что сегодня, выйдя из тюрьмы, я думаю, что мы получили бы замечательного общественного деятеля. В любом случае, вне зависимости от того, какие у него будут, так сказать, проекты политические или общественные, но в любом случае я думаю, что это будет очень заметное и такое явление для всех нас чрезвычайно важное, интересное и полезное. Без страны, конечно.
Спасибо. Я напомню, что с нами на телефонной связи была писатель Людмила Улицкая, а мне подсказывают продюсеры, что у нас теперь на связи из Парижа журналист, моя коллега Наталья Каневская. В Париже тоже проходят интернет-трансляции международных чтений солидарности с Михаилом Ходорковским, Платоном Лебедевым и со всеми политическими заключенными в России, не только в Сахаровском центре, в Париже. И я надеюсь, нам, может быть, удастся подключить и Берлин к нашей трансляции, к нашему эфиру. А сейчас, если все в порядке, я хотела бы дать слово Наталье Каневской, чтобы она рассказала, что происходит в Париже.
Добрый вечер, Кристина. Порядка 150 человек, обычных зрителей, интересующихся ситуацией в России, и активистов правозащитных организаций этим вечером собрались в музыкальном кафе «Сибис» на борту одной из барж, которые пришвартованы на набережной Остерлиц в Париже. Мероприятие, которое началось здесь как раз в эти минуты, называется «Форум-концерт «Россия. Голоса за свободу». Это одно из целого ряда мероприятий, которые планируются в преддверии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи. И, как вы сказали, оно приурочено к 10-й годовщине со дня заключения под стражу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Форум этот проводится в знак солидарности со всеми политзаключенными России, как здесь их принято называть, заключенные мнения. Таковых, по словам организаторов форума, в России сейчас несколько десятков. Основным инициатором этого форума-концерта является ассоциация «Руси Либерте», «Россия свободы». Это французская неправительственная организация, которая была создана в марте прошлого года по следам выборов в России на волне гражданского протеста. Создали эту ассоциацию молодые русские ребята, которые живут и работают в Париже. Как рассказали представители ассоциации, на сегодняшний день она насчитывает 73 члена, в том числе и иные французы, и своей целью ставит донесение до неговорящих по-русски французов информации о ситуации в сфере прав человека в России. По словам Ольги Кокориной из «Руси Либерте», следующее мероприятие планируется в Париже как раз за неделю до открытия сочинских Олимпийских игр. Ну а в программе сегодняшнего форума как раз в эти минуты выступают организаторы. Надо отметить, что в организации этого вечера приняли участие французское отделение Международной правозащитной организации «Международная амнистия», организация «Христианская акция за отмену пыток», Международная федерация «Лиг за права человека», непосредственно «Лига прав человека» и организация «Репортеры без границ». Далее в программе вечера круглый стол, и его участниками является журналистка Галя Акерман, специалист по современной России. Зара Муртазалиева, чеченская девушка, которая была в свое время 8 лет в трудовом лагере. Зоя Светова, журналистка издания New Times, которая неоднократно посещала заключенных в российских тюрьмах. Ведет круглый стол заместитель главного редактора «Философии» магазин Мишель Эльханюнов. И в рамках всемирных чтений 2013, как вы упомянули, участники форума зачитают текст, который был написан Михаилом Ходорковским в октябре 2008 года, как раз в ответ на письмо писательницы Людмилы Улицкой. Ну и еще в программе концерт под заголовком «Свобода заключенным совести в России». И в этом концерте примет участие российский исполнитель Вася Обломов, певец и активист в сфере защиты прав человека, ну и французская певица Энис Мария и группа «Чат». Представитель международной амнистии Доминик Тюри рассказала нам, что цель сегодняшнего мероприятия – это в первую очередь напомнить о многочисленных политзаключенных, которые отбывают заключение в России, рассказать об условиях их содержания, о ежедневном быте, но кроме этого напомнить о существовании в России гражданского общества, не готового мириться с ущемлением права и свобод в своей стране. По ее словам, чем ближе Олимпиада в Сочи, тем больше организация «Международная амнистия» планирует акции с целью разъяснения французам ситуации в сфере прав и свобод в России. Она напомнила, что премьер-министр Франции Жан-Марк Эро как раз в эти дни должен прибыть с визитом в Москву, и по ее словам отношения между двумя странами хорошие, и цель правозащитников ни в коем случае не в том, чтобы поссорить два государства, а в том, чтобы привести к улучшению ситуации в России в плане свободы слова и прав человека в целом. Кристина.
Спасибо. Я напомню, что из Парижа была Наталья Каневская. А мы ведем специальный выпуск программы «Лицом к событию». Микрофон у Кристины Горелик. Рядом со мной в студии, позвольте назвать экономистом все равно, и общественным деятелем, и журналистом Ирина журналист. Ясина. Ирина, вот там были довольно такие официальные мероприятия, судя по репортажу моей коллеги Натальи Каневской. А в Сахаровском центре, как мы называем, была более душевная атмосфера, но вот ощущение, что все-таки как-то вот очень хотелось больше людей мне. Вот.
Ну и мне тоже хотелось больше людей.
И вот ощущение, а почему? Почему так мало людей? Это же такое событие. Помните, как вся страна дрожала просто, когда это 10 лет назад вот все происходило?
Ну, Кристина,
и как мы об этом
тем не
вот
менее,
говорили,
не переоценивайте. Вот те, кто тогда дрожали, они в Сахаровке или смотрят по интернету трансляцию, ну, что-то вот делают. Но я не думаю, что сильно много народу прибавилось. Конечно, прибавились ребята, как Маша Баронова, которые сами пострадали и поняли, что такое быть политически преследуемыми. Но не переоценивайте. Не переоценивайте наш народ.
Ну, все равно, вы знаете, все-таки тогда людей было в разы больше. Помните, как вот все гудело, все дрожало, сколько людей звонили, обменивались информацией. Все думали, что это ненадолго.
Слушайте,
же.
Мы думали, что Михаила выпустят.
Да, да.
Вот там неделя, две. Ну, месяц, да? Ну, вот то, что это продлится 10 лет.
Ну, честно
лет.
Говоря, кто-то самый большой пессимист говорил про несколько месяцев, про то, что, дескать, попугают и отпустят.
Вы знаете, я вспоминаю его интервью замечательное, New Times, которое он давал, когда там были сказаны страшные слова. Что бы вы сделали, если бы вы знали тогда, что это затянется на 10 лет, момент ареста? Ведь он сказал, я бы застрелился.
Это страшные слова.
Да, но это абсолютно честно. Абсолютно честно. Тогда, да, тогда он прежний. Он еще прежний, конечно. Он пришел бы в ужас от этого. Теперешний, он понимает, что человеку под силу это пережить.
И он говорил, я, кстати, тоже напомню, что в одном из интервью он говорил, 5 лет требуется на то, чтобы привыкнуть к тюрьме. 5 лет. И Павел, с которым мы во второй части обязательно дадим интервью, с Павлом Ходорковским, его сыном, он говорит, что отец знал, на что он идет. Он знал, что он будет в тюрьме. И когда он спросил папа, а что же будет, ему папа ответил, ну, наверное, я попаду в тюрьму. Просто мы не знали про сроки.
Это так долго.
Да,
не
но
думал.
Это все равно. это все равно.
Он знал,
страшное.
Что, скорее всего, будет арест, но не думал ни секунды, что это продлится столько.
Давайте прервемся буквально на несколько минут. Рядом со мной моя коллега Ирина Лагунина. Она нам расскажет самые свежие новости, а потом мы продолжим наш разговор.
Спасибо, Кристина. Итак, новости на этот час. В 10-ю годовщину ареста бывшего главы ЮКОСа проходят международные чтения солидарности с Михаилом Ходорковским, Платоном Лебедевым и со всеми политическими заключенными в России. В Москве акция проходит в Сахаровском центре в рамках проекта Берлинского международного литературного фестиваля. В разных странах мира писатели, актеры, мыслители, общественные деятели и просто неравнодушные люди читают письма и статьи Михаила Ходорковского. Немедленно освободить и полностью реабилитировать Михаила Ходорковского. С таким требованием в своих заявлениях в связи с десятилетием ареста Ходорковского выступили два депутата Европарламента. Зампредседателя парламентской комиссии по кооперации Евросоюза с Россией Вернер Шульц и председатель комиссии Европарламента по правам человека Барбара Лохбилер. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Берлине. В Мурманске предъявлено обвинение в хулиганстве первому иностранному активисту Greenpeace из состава экипажа ледокола Arctic Sunrise, задержанного пограничниками в Баренцевом море 19 сентября после попытки провести акцию против добычи нефти в Арктике. Как сообщила ИТАРТАСС пресс-секретарь российского отделения Greenpeace Юлия Пронина, обвинение предъявлено гражданке Турции Гизем Ахан, помощнику судового кока. Госдума России приняла закон о возмещении вреда, причиненного террористами за счет их родственников. Законом также предусматривается введение наказания в виде лишения свободы сроком до 20 лет за организацию деятельности террористического сообщества, сроком до 10 лет за прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности. Законопроект был предложен президентом России Владимиром Путиным. Мировой суд Кунцевского района Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей главного редактора информационного агентства «Росбалт» Николая Ульянова. Рассматривался иск Роскомнадзора, обвинившего агентство в публикации материалов с нецензурной лексикой. Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», поводом послужил видеоролик панк-группы «Pussy Riot», который был размещен на сайте «Росбалта». На судебном слушании Ульянов подчеркивал, что брань заглушали с помощью специального звукового эффекта, а ролик был удален сразу после получения претензий надзорного ведомства. Полиция в Египте применила в пятницу слезоточивый газ при разгоне демонстрации исламистов во многих городах страны. Суд в Лондоне приговорил гражданина Украины к 40 годам тюремного заключения за убийство пожилого мусульманина и минирование трех мечетей. В Ираке в пятницу жертвами взрывов стали по меньшей мере 9 человек. Насилие продолжается. Вот таковы новости на сегодняшний, на сей момент. Кристина, я передаю микрофон вам.
Спасибо. Это была моя коллега Ирина Лагунина с последними новостями к этому часу. А я продолжаю наш специальный эфир. Как изменилась страна с момента ареста Ходорковского? В гостях у меня экономист, общественный деятель, журналист Ирина Ясина. Звоните нам в прямой эфир 8 800 222 12. И позвольте, Ирина, я начну вторую часть нашей программы со звонка слушателя, потому что вот Валерий из Самары очень долго ждет. А мне интересно его послушать, вот то самое мнение народа, а как же изменилась страна и что он считает по этому поводу. Валерий, да, мы вас слушаем.
Добрый день. Валерий из Самары, предприниматель. Да. Весьма сожалею, что именно такие люди сидят в тюрьме, а вот такие, какие должны, почему-то не сидят. Я два письма отправил Ходорковскому в Читу. К сожалению, то ли не дошло, то ли по каким-то иным причинам ответа не получил. Я думаю, все-таки мои письма не дошли. Я, в принципе, писал ему с поддержкой, что любой предприниматель России может оказаться на его месте. Мало того, его портрет у меня висит в кабинете на самом видном месте.
У меня тоже.
А вот по вопросу, выпустят или не выпустят, я думаю, что даже если выпустят, наверняка с условием, что все-таки покинул Россию. Потому что людям, находящимся сегодня у власти, такие люди только будут мешать. Относительно Толоконниковой хотел бы высказать свое мнение, что все-таки сравнивать с Ходорковским, я считаю, неуместно. Одно дело станцевать в церкви и потом жаловаться, что плохая лапша, я считаю, даже в сравнении не подходит. Я неоднократно пробовал читать Солженицына, особенно «Один день Ивана Денисовича». И, к сожалению, даже до конца не смог дочитать. Очень тяжело читать. Также считаю, что Михаилу Борисовичу на сегодняшний день не легче, чем Ивану Денисовичу.
Валерий, спасибо, но мне кажется, все-таки вступлюсь в защиту девушки с группы Pussy Riot. Мы их сравнивали, даже не я, а предыдущая слушательница, именно в той части, что они, эти люди все сидят в тюрьме, понимаете? Вот, я думаю, что с этой точки зрения, конечно, сравнивать можно, хотя с других точек зрения, конечно, это абсолютно разные судьбы, личности и так далее.
Но кто сказал, что нужно сравнивать?
Да, да, я думаю, правильно, Ирина. И, кстати, вот Валерий сказал интересную вещь, что я думаю, что если его выпустят, то с условием, что он покинет Россию. А может быть, сейчас вот другая ситуация. Мы через несколько минут буквально послушаем Павла Ходорковского, но то, что он дал несколько интервью зарубежным изданиям, где он говорит о том, что мой отец не собирается заниматься политической деятельностью, а, скорее всего, будет заниматься общественным, вы, наверное, видели эти статьи, говорит о том, что, может быть, все-таки Михаила Борисовича выпустят в 2014 году именно из-за того, что он не будет заниматься политической деятельностью, как сказал его сын. И как вы считаете, это была договоренность, или он просто сам пытается таким образом как-то вот судьбу отца решить?
Нет, вы знаете, я думаю, что Ходорковский и не планирует заниматься политической деятельностью. Ведь что такое политическая деятельность? Это выборы, это баррикады, вот что-то такое вот очень существенное, такое прям решительное. Вот, а то, чем, ну, собственно, он начал заниматься до ареста, и то, чем планирует заниматься, выйдя из тюрьмы, это именно общественная просветительская деятельность, которая разве что важнее, чем та политическая, которая... Понимаете, политика сейчас ляжет все равно на тот непросвещенный народ, который мы сегодня имеем. И этот народ все равно выберет очередного вождя, такого как Путин, или немножко хуже, или немножко лучше, но, в общем-то, такого же. То есть я глубоко уверена в том, что без глубокой такой серьезной просветительской работы всеобщее избирательное право нам только вредит.
Сейчас, да, вот
конечно,
именно сегодня.
Конечно.
Ну вот что касается того, что Михаил Борисович никогда не хотел заниматься политикой, все-таки он, наверное, у него были какие-то политические амбиции до ареста, я имею в виду.
Я думаю, что были. Другой вопрос, что он не всегда себя видел вождем. То есть даже, да, я уверена в этом абсолютно. Просто потому, что он критически оценивал свою роль. Но, тем не менее, он прекрасно понимал, что в его силах поменять ситуацию, по крайней мере, изменить президентскую республику на парламентскую. По крайней мере, вот заниматься этим самым просвещением и формированием той политической элиты, которая будет не как попка-дурак ручку поднимать и голосовать за что попало, а он требовал вот от нас, от его сотрудников «Открытой России», чтобы мы подыскивали в регионах людей, как он выражался, способных сформулировать концепцию. Сами понимаете, сколько таких людей в 2003 году было в регионах. Вот я уверена,
а
что...
А сколько
если...
вас обвиняли в том, что вы, чем
было,
вы занимаетесь.
Было.
И, кстати, до сих пор продолжают.
Пускай вот. Обвиняют.
А что вы можете на это вот людям ответить?
Вы знаете, в общем-то, если слово «политика» понимать как «politics», то мы ей не занимались. А если как «policy», то есть почти общественная работа, то тогда, да, это наше дело было. И, конечно, говоря о политике, мы с точки зрения наших властей ею занимались. И уча будущих каких-то, скажем, парламентариев тому, что свободные открытые выборы лучше, чем то, что мы имеем на сегодняшний день, но, тем не менее, об этом надо было говорить с людьми. И сейчас нужно. И почему такие выборы нам нужны? Тоже нужно. Конечно, это политика. Конечно, нас в этом обвинили.
Вы знаете, так это же то сейчас как раз, что говорят в отношении некоммерческих организаций, конечно, что они занимаются политикой, потому что они формируют общественное мнение.
Мы ровно этим занимаемся.
Но это же не политика, значит, тогда, категорически.
Знаете как? Вот не политика ни разу. Но, тем не менее, нет, ну как сказать, мы подыскивали людей, которым готовы были помогать, идти на выборы в ту же Госдуму.
Да, этого не скрывать.
Да,
вы говорите, что, да,
это
что вы этим занимались.
И
да,
даже нескольких человек нашли. Кстати сказать, многие из них довольно-таки успешно состоялись. Про некоторых стыдно говорить просто, но тем не менее.
Вот. С Леонтьевым я помню ваши там баталии по этому поводу. Что
были баталии и...
Что вы проводили, чуть ли Михаил Борисович не скупал всех этих депутатов.
Там. Вы знаете, скупал в каком смысле? Он помогал, готов был помочь тем, кто пойдет на выборы, вот из этих способных сформулировать свою точку зрения, так сказать, на процессы. Но таких было немного. Он готов был им помогать, финансировать их предвыборную кампанию и так далее. Но кто сказал, что это запрещено? Он это все делал из средств, с которых он оплатил налоги. И как гражданин России он имел на это право.
С налогами тоже там история, когда их обвиняют как раз в уклонении от уплаты налогов, там же были как раз
понимаете, вот первое
такие
дело,
особенности законодательства.
Я сейчас не берусь обсуждать,
это
потому
долгий,
что
да,
Ходорковский
разговор,
умный человек, и он закон не нарушал, он его использовал.
Использовал, да, в своих интересах.
И, это и не... что такое оптимизация налогов, во всем мире знают, и ничего в этом вообще крамольного нет. Другой вопрос, что законы, которые действовали, когда работал там в 96-97 году ЮКОС, они перестали нравиться в 2005. Ну так и что с того? Это не значит, что закон имеет обратную силу. Но это касается первого дела. Я, правда, вот готова...
Почитайте прекрасную книгу Михаила Ходорковского с Натальей Геворкян.
Совершенно верно.
Я думаю, все
Но
будет
все
там...
это второго нет, дела нет. не касается вообще.
А, кстати, вот если по первому делу Amnesty International не признала Ходорковского узником совести, то когда началось второе дело, уже
Amnesty... Даже до них дошло.
Да, Amnesty, они уже поняли, что это совсем не экономическое дело.
Но они сразу
дело.
Не могли понять, я помню,
политическое.
Я сама была в Amnesty International в Лондоне, по-моему, это был 2006 год, и я тогда поняла, что Ходорковскому ничего не светит, потому что эти люди были абсолютно уверены, что миллиардер не может быть честным человеком.
Я думаю, что вот большинство российского населения...
Уверены в том, что...
Думает. Точно.
А я, тем не менее, настаиваю на том, что это не так.
А давайте мы сейчас Вашингтон подключим, потому что там, наверное, совсем по-другому думают. Дело в том, что несколько дней назад в Вашингтоне тоже прошла конференция. Она называлась «Россия. 10 лет несправедливости». И она тоже была посвящена 10-летней годовщине ареста Михаила Ходорковского. И корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов побывал на ней и взял интервью у сына Михаила Ходорковского, Павла, живущего в США. Давайте послушаем, а потом продолжим наш разговор с Ириной Ясиной.
Моего отца должны освободить в августе 2014 года. В соответствии с последним решением Верховного суда, слушание было 6 августа, буквально несколько месяцев назад, срок снизили еще на 2 месяца. Поэтому вместо 25 октября, теперь его должны освободить 25 августа 2014 года. А Платона Лебедева, соответственно, 2 мая 2014 года. Я прекрасно помню, как мы ждали 2011 года. Как вы знаете, моего отца сначала по первому приговору должны были освободить в 2011 году. Мы очень ждали этого момента, и когда в 2007 появились новые обвинения, в 2009 начался второй процесс, конечно же, это было большим ударом. Поэтому я понимаю, что в том правовом вакууме, который сегодня существует в России, все возможно. Но с другой стороны, я очень оптимистичен, и я надеюсь на то, что мы встретимся с отцом в августе 2014 года. Многое поменялось за последние несколько лет. Перед правительством России сейчас стоят новые задачи. Нас ждет Олимпиада в феврале 2014 года. Это тот, позитивный имидж который правительство России так хочет показать всему миру. И я думаю, что сейчас действительно все усилия сконцентрированы на том, чтобы сделать это мероприятие наиболее успешным. Конечно же, мы знаем, что с Олимпиадой ассоциировано много коррупционных скандалов, но, как всем известно, Путин в последние несколько месяцев взял этот проект непосредственно под свой контроль, чтобы все успели сделать до февраля следующего года. Поэтому я надеюсь, что никакие новые обвинения моему отцу не будут предъявлены, и что мы сможем его увидеть в августе следующего года. Никаких особых преференций для моего отца не существует, поэтому это стандартное расписание свиданий. Краткосрочное свидание 3 часа по телефону через стекло каждый месяц и 4 долгосрочных почти по 3 дня личных свидания, 400 таких свиданий в год. Переписываемся, иногда созваниваемся по телефону. Мы передаем письма, и адвокаты, которые находятся в Карелии, уже там опускают их в почтовый ящик, чтобы они быстрее доходили. Мы разговаривали с ним в прошлые выходные. Каждую субботу у него есть буквально 15 минут, чтобы позвонить по телефону своим родным. И несмотря на то, что он предпочитает не говорить о том, что происходит с ним в тюрьме, какие там условия, он старается всего этого не замечать. И также он старается не думать о том, что будет в августе следующего года. Я перестал уже спрашивать его об этом, потому что я понимаю, что для человека постоянно теребить себя планами, надеждами, зная, что все может поменяться, очень тяжело.
Напомню, что это был Павел Ходорковский, взял у него интервью наш корреспондент в США Алан Давыдов. Я напоминаю, что у нас специальная программа, посвященная десятилетию со дня ареста Михаила Ходорковского. И веду передачу я, Кристина Горелих. Сегодня у меня в гостях Ирина Ясина. Еще раз здравствуйте. Мы сегодня уже
еще
несколько раз
добрый вечер.
Да, с вами здороваемся. Вот мы же с вами видели, и наши зрители тоже видели вот картины, когда интервью проходило с Павлом. И там же и плакаты огромные. И люди стояли «Свободу Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву». И вот это вот все было вот в таком вот раже, все кураже. А что сейчас? Почему нет людей на улице? Почему, когда Навального пытаются арестовать и дать ему 5 лет, просто толпа выходит и перекрывает улицу, а то, что человек 10 лет гниет в тюрьме, это что, про это забыли?
Ну, Кристина, вы понимаете, есть два момента, которые, мне кажется, объясняют эту ситуацию. Первое. Выросло поколение, которое... когда посадили Ходорковского, были детьми. Ну, или подростками.
Ну, как, а сейчас, как Паша, да?
Как Паша, как Навальный. И как Навальный. Потому что когда... Ну, то есть не был ребенком, был уже взрослым человеком, но, тем не менее, молодым и, в общем, особо не парился. Я смотрю там по своей дочери, которой 24 года. Когда арестовали Михаила Борисовича, ей было 14. И вот она взрослела, при том, что она, конечно, будучи моей дочерью, она всегда была в курсе и симпатизировала и так далее. Она один раз сказала очень важную для меня вещь. Понимаешь, мам, для меня Ходорковский очень далек, потому что комсомолец, олигарх, все это из какой-то другой жизни. А вот история юриста ЮКОС, покойного ныне, мы все его знаем, вот она вот ее история. То есть это уже понятно. Человек, нанятый на работу, да, и пошедший просто не в ту компанию. Пошел бы он в ТНК-БП, все бы у него было в шоколаде или в Лукойл. А он пошел в ЮКОС. И не сдал. Не сдал тех, кто нанял его на работу. Не стал на них там лжесвидетельствовать. Понимаете? И вот Навальный. Он просто ровесник. Он просто ближе, он понятнее, его судьба понятнее, он живет рядом там где-то в Марьино. Поэтому люди ассоциируют себя с ним. Вот эти молодые, которые выходили на улицы после судебного процесса 18 июля, они себя ассоциируют с Навальным.
Вы знаете, не все, честно говоря, ассоциировали, просто выходили многие против несправедливости.
Да, именно. Несправедливости к тому, кто подобен им. Мы сейчас не берем национализм, не национализм, вообще не обсуждаем эту тему. А Михаил Борисович, он все-таки человек из другой страты. во-первых, из другого времени, во-вторых. При всем моем уважении, любви, дружбе, и я-то его человек, а не другого, кого бы то ни было. Но, тем не менее, мы должны понимать, что власти на то и рассчитывали. 10 лет – это ужасно долго. Сменилось поколение. Вот, и еще один момент. Видимо, плохо работают его сотрудники, которые там пресс-центр и прочее, прочее. Ведь они же есть, ну, значит, они плохо делают
свое дело. Чьи сотрудники?
Ходорковского.
Ходорковского? Да. Плохо думаете?
Ну, я думаю, пресс-центр, вот сейчас там Коля Писпанин, она, да, а вот то, что было до нее, это вот по мне ужасно.
А давайте мы Владимира из Ростовской области послушаем. Владимир, я хочу вас только задать вопрос. Вот Людмила Улицкая в начале нашей передачи говорила, вот с точки зрения, вот если вот над реальностью воспарить, условно говоря, что это 10 лет – это небольшой срок. Ирина только что говорит, что за 10 лет сменилось поколение людей, и уже другие люди по-другому воспринимают им Навальный ближе, чем Ходорковский. А вы как считаете, как изменилась страна с момента ареста Ходорковского? Вот это наш вопрос, наша передача.
Вечер. Я отвечаю, что, во-первых, 10 лет в жизни любого человека – это большой срок. И конкретно на ваш вопрос, как изменилась страна. Вот на мой взгляд, по совокупности насилия над населением, по его унижению, бедностью, бесперспективностью на десятки лет, страна очевидно и реально превращается в полуфашистское государство 21 века, без крематориев, Дахау и Освенцима, и без обиды. К сожалению, русская служба «Радио Свобода» этого не хочет замечать. Я сужу по передачам Михаила Соколова, он там рот закрывает, ну и так далее. Понимаете, заниматься говорильней о выборах, которые просто немыслимы при нынешнем режиме, это несерьезно в лучшем случае. И по времени это совпало с визитом бывшего вашего руководителя Маши Гессен в Кремль к Путину. И, видимо, Путин хорошо с ней поговорил. Спасибо, до свидания.
Да, Владимир, давайте мы сейчас все эти реформы в русской службе «Радио Свобода» не будем обсуждать. Тем более все, кто интересуется, могут это в интернете все почитать и увидеть. И так далее. Ведущему Михаилу Соколову я передам ваши слова. Надеюсь, что он вас услышит. И вы сможете задать вопрос его гостю, или вы можете написать к нам на сайт. Что касается, вот, Павел, когда мы слушали интервью с Павлом Ходорковским, он говорил, что он очень надеется, что отца выпустят в августе 2014 года. У нас был до этого целый час, который обсуждали, вот, да, какова будет дальнейшая судьба. А мне вот все-таки вот ваше мнение интересно, третье дело будет, как вы считаете?
Я считаю, что нет.
Почему?
Им как бы очень хочется, тем более, что второе дело показало, что никаких особых доказательств не нужно. Наляпай все, что попало, и вперед. Вот. Но почему-то вот я думаю, что все-таки это все закончится, когда должно закончиться. Вот в августе 2014 года.
Вам хочется объяснить. Или вы разумом, или сердцем?
Откуда я знаю, Кристина? У меня совпадают в отношении Ходорковского разум и сердце.
Совпадают, да?
Да, конечно. Потому что я нежно его люблю, и как бы за эти 10 лет он мне из начальника стал близким другом. Поэтому я, конечно, не могу разъединить разум
и сердце. Сердцем можно любить, а разум, например, понимать, что
знаете, как вот если представить себя на минуточку Станиславским режиссером великим, то я бы сказала, не вижу. Не вижу картинки, как он выходит. То ли потому, что 10 лет. И тогда очень ждали в 2011 году, что он выйдет. И когда началось второе дело, вот Павел об этом говорил, это был шок, ужас и так далее. Вот. Но тем не менее, я не вижу и третьего дела. Вот каким-то своим внутренним взором. Ну, я не Кассандра, я не могу ничего предсказать. Но вот просто мне кажется, что все-таки этот кошмар, этот ад закончится. Ну, понимаете как, я не говорю, что Путин хороший человек, и чего-то он там боится, Бога, там, черта и так дальше. Нет, конечно, ничего он не боится. Вот, но все-таки, понимаете, грех такой на душу брать как-то вот.
Какой грех надо? Что, а уже сколько, извиняюсь,
ну, вот грехов? Мне кажется, что уже даже он понимает, что надо остановиться. Может быть, я обольщаюсь. Я наивная и, как это, 50-летняя наивная тетка. Мне простительно. Но, тем не менее, вот не вижу, что третье дело будет.
Хорошо. А вот, может быть, вот те, кто не видят третье дело, может быть, это из-за того, что они чувствуют, что у Михаила Борисовича вот именно политическая вот его сила немножко ослабела с приходом как раз того самого нового политика Навального, и поэтому он не так страшен Владимиру Путину. Я докончу мысль, потому что ведь существуют, все же слышали конспирологические версии про то, что оценочные суждения про то, что Алексей Навальный просто был, ну, условно говоря, создан для того, чтобы оттянуть на себя внимание от Михаила Ходорковского, потому что Ходорковский обладал громаднейшим потенциалом. Вот. И в том числе, вот, кстати, как интересно узнать, как сам Михаил Борисович относится к Навальному. Вот.
Я думаю, что очень положительно.
Не видел я пока вот.
Я думаю, что статей. Очень положительно. Просто потому, что он, еще раз, человек абсолютно независтливый, не мстительный, такой вот, просто настоящий такой вот открытый мозг. Вот. И он думает не о себе, он думает о стране. Он думает, как лучше стране. Понимаете, вот этим очень сильно политика отличается от политикана. И человек, который решает свои личные проблемы, от человека, который думает о стране. Вот Ходорковский думает о стране, это правда.
Кстати, да, наверное, вот это, ваши слова можно проиллюстрировать его одним из последних интервью, где он говорит про Нельсона Манделу и про своих оппонентов, что...
Да.
Помню, да, вы же читали для слушателей,
конечно,
просто и для наших телезрителей, напомним, что он говорит, что ваш оппонентов не надо перед ними закрывать дверь, наоборот, надо открыть, чтобы они тоже вышли.
Готовы были сотрудничать, конечно.
Да. А что касается вот конспирологических версий по поводу того, что Навальный вот оттягивает на себя политическое влияние?
Навальный по факту оттягивает, но это не специальный проект Кремля, нет. Понимаете, просто проходит время, появляются новые герои. И с этим ничего нельзя сделать, более того, не нужно.
Нельсон Мандела вышел и...
Вот бывает по-разному, бывает по-разному. Никто не знает, что будет дальше. Да, на сегодняшний день, конечно, Навальный как... личность, которая присутствует там везде в интернете, борется с коррупцией и так далее, необыкновенно притягателен для многих, и это правда. Но Ходорковский известен другому поколению и по-другому, я настаиваю на этом. Но просто все равно, мне кажется, что Навальный ни разу не конспирологический проект, а вот просто так распределилось время.
А вы, я просто вот не видела, я специально искала вот какие-то высказывания Михаила Ходорковского о Навальном. Как-то вот я не нашла. Я знаю, правда, что он действительно относится
как к явлению очень положительно.
Да, но вот интересно все-таки было бы узнать его мнение по поводу вот разных его,
давайте,
конечно,
ему напишем,
убеждения. Давайте напишем, как вот наш слушатель, который два письма написал. Я думаю, что
я
он из-за того, что...
написать и получить ответ.
Да. Давайте. Что у нас? 8 800 222-12 наш телефон. Звоните нам, пожалуйста, в прямой эфир. Наши дорогие слушатели, делитесь своим мнением и по поводу Михаила Борисовича Ходорковского, и по поводу вот его сейчас, я даже не знаю, как назвать, ну, политическим протеже, не думаю, что стоит его называть, с Алексея Навального.
Нет, конечно.
Нет, да.
Нет,
я думаю,
конечно,
что он самостоятельная фигура.
Люди,
да, и если Михаил Борисович его в чем-то будет поддерживать, то уж точно не финансово, как
конечно,
вы считаете?
Конечно, нет, конечно, нет.
Вот интересно, взял бы Алексей Навальный, если бы вот Михаил Борисович его бы вот решил?
Ну, а почему нет? Другой вопрос, что у Ходорковского не та ситуация, чтобы он кого-то поддерживал. Это немножко другая.
Просто... Нет, мы говорили про 90-е годы, про то, что Михаил Борисович
хотел поддержать
людей. Но вот я с вами не согласна по поводу лидерства. Мне все-таки казалось, что вот перед тем, перед арестом, все-таки он себя, наверное, видел лидером. Мы не
Нет,
можем
вы
его
знаете,
сейчас спросить,
он себя, наверное, видел, например, премьер-министром. Но это, в общем, например, но в другой ситуации. Но сейчас настолько умозрительно все это.
Ну да, но...
Такая история не имеет сослагательного наклонения. Поэтому, конечно, он хотел другой ситуации. Он понимал, что человек с еврейской фамилией выборным президентом никогда не станет в нашей замечательной стране. Вот, и соответствующей внешностью, и богатством, и так далее. Но он прекрасно понимал, что, будучи назначенным или выдвинутым победившей партией, он вполне может быть.
Спасибо. Я напоминаю, что в эфире была специальная программа «Лицом к событию». Посвящена она была десятилетию со дня ареста Михаила Ходорковского. Говорили мы с журналистом, общественным деятелем, экономистом Ириной Ясиной. Вела передачу Кристина Горелик. Всего вам доброго.